Я хочу коснуться одной темы наших недельных глав, которые также актуальны нам всегда. Я позволю себе сделать одно замечание в нашей недельной главе Масей. Пришли главы колена Менаше, Моше Рабейну. У них есть проблема. Если бнот Славха, дочь Славхада выйдет замуж за из других колена, то то, что они наследуют на Святой Земле от своего отца, умершего отца, то у него не было сыновей, это придет другому колену. Есть такая русская поговорка: не делят шкуру неубитого медведя. Еще не вступили в Эрец-Исраэль. Не говорите, что дочь Славхада получила дело за Иордание. И я подумал про себя, что это место говорит очень много. И о том, что насколько наши отцы, поколение, которое вступило в Эрец-Исраэль, были уверены, полагались на Всевышнего, уверены, что они завоюют страну и приобретут ее. Ну, представьте себе, перед большой войной есть спор. Вот, может быть, из того, что мы приобретем, там несколько уделов как-то перейдут по наследству друг другому другому. Раньше, победив в войне, раньше, потом будешь делить добычу. И я хочу сказать вещь очень принципиальная. Начиная с отправления мераглим, разведчиков, которые повергли наш народ в плач и не то, что в неуверенность, то, что сможем войти в Святую Землю и захватить ее. Эти 40 лет, то есть наши главы в книге Мидбар от Парашат Шлах Леха и до последних глав, они охватывают практически почти все 40 лет. Пустынь. Вот еще наша предыдущая глава Матойс. У Моше Рабейну были сомнения, в чем причины, что колено Рувен и Гад хотят остаться в Иордании. Моше Рабейну опасался, что они подорвут уверенность всего народа в исполнении обещания Всевышнего. И только тогда, когда они обещали, это было условием обретения удела в Иордании, что они будут авангардом в этой войне, только тогда Всевышний, тогда Моше согласился дать ему удел в Иордании. И так и сейчас, когда, в принципе, уже перед самым входом в Святую Землю, в принципе, книга Дворим, которую начинаем читать уже в Шаббат, в Минху, эта книга, если я правильно помню, она была, это то, что дал Всевышний Моше Рабейну, то, что Моше Рабейну сказал, с первого Швата до седьмого Адара, это было за месяц. В принципе, сейчас наш народ в нашей главе стоял напротив Святой Земли, за Иорданием, и его состояние было полная уверенность в получении Святой Земли. Я хочу объяснить тут еще одну вещь. Мы читали в Пинхас о том, как Всевышний заповедовал Моше Рабейну, как поделить святую землю. В этом есть вот такая интересная вещь. Есть у нас правила, это мы учим в главе. Китайцы. В самом начале это мы учим, что Хор, сын, который является первым, старшим, он получает двойную долю в наследии. Этого закона есть ограничение. Там сказано в Торе так, «Ке эс абхойр бен асну якир, атет ла пишнаим, бахола шер емоцелой, ке уру шис ойну лоб мишпат абхойро». То есть он получил двойную долю бахола шер емоцело. Что такое емоцело? То, что находится у отца в момент смерти. То, что отец только должен получить, если какое-то наследие, которое он еще не получил, и кто-то должен ему долги. В этом уделе есть удел всех сыновей, но в этой части наследия отца нету хора преимущества. Раши приводит Глава Пинхас, что это гмара Масехет Бабатра, что святую землю делили по, ну, сложный был дележ, учитывалось и тот, кто вошел в святую землю, и кто вышел из Египта. И реально там получилась ситуация, что как бы святую землю получили в наследие уже выходцы из Египта, которые еще не видели ее вообще, которые даже не вступили в нее. И получили ее, чтобы дать наследие своим сыновьям. И вот там есть вопрос очень принципиальный. Сказано, что в этом выделении святой земли Бхорот получили двойную долю. Почему двойную долю? Почему? Иначе не было получено. Это называется, понимаете, моцуй в... Мукзак вероу. И мукзак – это то, что уже находится у отца. А рой – то, что еще подобает отцу получить. Подобало им получить. Подобало им получить. Почему не получили двойную долю? И об этом вопрос задается в Гмаре Бабатра. Есть целая глава, которая касается законов наследства. Ешнохлин. И там говорит Гмара такую интересную вещь. Замечательные слова. Эрец Исроэль и Мухзекет и Равотей. Мухзекет. Буквально она как бы находится уже в руках наших отцов. Почему? Вроде бы еще не завоевали, еще не получили, еще не поделили. Это большая тема. Я хочу коснуться там одного из объяснений этого. Еще не помню, кто это сказал, но это один из наших великих решеным сказал это. Что обещание Всевышнего – это то, что как уже находится в наших руках. О. И это было, то есть, наш народ, когда согрешил вместе с разведчиками в неверии, недоверии к Всевышнему, и плакали, ночь 9 Ава, без причины плача, когда мы плачем еще, рассчитываем за него по сегодняшний день. Это был плач неверия. Они не верили в обещание Всевышнего. И 40 лет, которые, почти 40 лет после этого, когда наш народ скитался, и пришел уже сейчас на границу Святой Земли, это было в частности исправлением этого неверия. Поэтому, когда и конец этого исправления было, опять же, это то, как Моше Рабейну вел переговоры с коленами Гада и Рувена в отношении удела за Иордания. Не дай Бог, не было ситуации, когда народ Израиля опять начал сомневаться. И мы видим правление в нашей последней главе о том, как сыновья коленами наши, его главы, относились к возможности, что дочери Славхада выйдут замуж за кого-то другого, не за колено, и они потеряют уже унаследованную свою долю, хотя еще они не получили ее. Еще предстояло 7 лет воевать и 7 лет делить, это еще не было. Это было отношение, то, что мы сейчас упомянули сегодня от имени Гмары Бабата, «Эрец Исраэль Мухзекет». Они видели Святую Землю, то, что уже находится в их руках. Мы сейчас находимся, в общем, за 9 дней с половиной перед 9 ава. И мы находимся за 8 дней до Йорцетова нашего учителя Битска Зильбера. Хочу немножко поговорить об этом в связи с тем, что мы говорили сейчас. Есть в Масехет Гитин описание прихода, когда пришли римские легионы во главе с Веспасианом, а потом с Титом на Иерусалим, как выходит к Веспасиану наш великий мудрец Рабби Йоханан бен Закай. И там происходит такой интересный разговор с Веспасианом. Давайте просто представим ситуацию, которая, в общем-то, Иерусалим, мир Акодиш, на Святой Иерусалим, как бы за 5 минут перед разрушением. Рабби Йоханан бен Закай даже не просил об этом, чтобы спасти Иерусалим. Это написано. Даже не просил об этом. Хотел оставить ему явное, Цадока, Рабби Цадока и династию Рабан Гамлиэля. Даже не просил об этом. То есть, если нам трудно представить себе эту катастрофу для того поколения, то же самое, кстати, первого храма, второго храма. Это когда храм со всем служением в нем, это был центром жизни нашего народа. И когда наш народ реально теряет это. Теряет это. Трудно представить себе это в переход. Я приведу там несколько моих впечатлений этой гмары Масехет Гитин и коснусь их. Приходит Рабби Йоханан бен Закай к Веспасиану и заявляет ему: «Шалом алеха, малка». «Шалом алеха, мир тебе, царь». Он не был царем, он был полководцем. Говорит ему Веспасиан: ты заслуживаешь смерти дважды. Во-первых, потому что ты бунтуешь против истинного царя, которое время, а не царь, а только полководец. А кроме того, если ты считаешь, что я царь, почему до сих пор не пришел? Что отвечает ему Авиохан бен Закай? Отвечает ему, что он да, царь, откуда он знает. Сказано, что храм будет, пойдет в руки царя, и сейчас храм должен пасть, значит, ты царь. Что мы здесь видим? Мир на грани катастрофы. Шейх храм был величайшей катастрофой. Что видит Рабби Йоханан? Мир правится Всевышним по Торе. Что происходит нарушение храма? Происходит по Торе. Не просто так, не по воле римского императора, не просто из-за бунта зелотов и так далее. И происходит по Торе. Леванон Бадир Япон, как это сказано, что Леванон, храм называется Леванон, что он отбеливал грехи народа Израиля, он упадет от рук царя. И дальше еще есть нет открытки разговора, что мы видим эту вещь. Рабби Йоханан ни на йоту не отходит от того, чтобы видеть мир через зрение Торы, В этом мире ничего никогда не отошло и не отойдет от правления Всевышнего. А корень правления его находится в Торе, заключен в Торе. Я задумался над одним интересным вопросом. Вопрос, который требует, надо об этом подумать. Когда наш народ ушел в изгнание Вавилонское, то Всевышний открылся пророку Йехезкелю в Вавилоне. И то, что мы читаем в Швот, автору, Майса Меркова, то, что называется, Меркевет Йехезкель. Есть об этом месте, об этом пророчестве Йехезкеля в изгнании, в Вавилоне. Об этом пишет книга Зоар в самом начале книги Шмот, очень интересную вещь. Что смысл этого пророчества был, чтобы наш народ в изгнании не пал духом. Чтобы знали, что Всевышний и его свита находятся с ними в Вавилоне. И когда Йехезкель начал пророчество в Вавилоне, и он это пророчество огласил, это дало силы и дух нашему народу, что они не оставлены. Они Всевышний с ним. Есть у меня вопрос. Когда был разрушен второй храм, у нас не было Йехезкеля. И у нас не было откровения, не было еще раз пророчества Моисея Меркова. Из какого источника наш народ черпал силы, уйдя в изгнание, мы до сих пор в нем находимся уже почти 2000 лет, остаться верными Торе, верным Всевышнему? Откуда черпали эту силу? В Вавилоне был Йехезкель. Вопрос требует серьезного размышления. Я вам скажу одну вещь, то, что я об этом думаю. И думаю, что вещи истинные, может, надо еще больше объяснить, чем я это объяснил, но вещи эти истинные. Есть в Масехет Бава Батра сказана замечательная вещь: «Хахам адиф минави». Мудрец, он предпочтительнее, чем пророк. И в этом смысл обычно пророки были тоже мудрецами. Не вопрос, кто лично более велик. Так, пророки были тоже мудрецами, то они тоже были вроде бы. Мудрец в нем был больше и выше, чем пророк в нем. Смысл такой, что постижение, человек может достоиться качества как мудрец, но превышает постижение того, что может постичь пророк пророческого видения. И когда мы говорим о передачи Торы через катастрофу. И Шейх Хам это была катастрофа. Это была тяжелейшая катастрофа. То эта передача шла через тех мудрецов Торы, которые были истинными носителями знания Всевышнего, знания Торы, которые ни на йоту не отошли от уверенности во Всевышнем и в его Торе, и уверенности о предстоящей нам Гауле, освобождению. И эта сила наших мудрецов, которые были как, можно сказать, что это было как скала, значит, просто применьшить их достоинства. Они были гораздо выше, чем как скала. Хочу привести к этому пример. Пример. Мы находим в конце Масехет Макот, как Рабби Акива идет с своими товарищами, тоже великими Танаим, и видят лист, который выходит из Святой Святых. Они плачут. А он радуется. Он радуется. То же самое для этого они видели расцвет Рима, они плачут, он радуется. Что заложено? И спросили они у него, чего он радуется? Зачем человек, чего не плачет? Ответили, понятно, что плачет, когда сын разрушен, а Рим цветет, причина плакать. Вместе с святой святых находится лис, причина плакать. Он отвечает им, что первый вопрос, что если такой расцвет мы видим у тех, кто нарушает его волю, то тем более какой будет расцвет, какой будет расцвет у тех, кто исполняет его волю. В отношении лисицы, святой и святых. Говорит, что именно поэтому и радуюсь, так как мы видим, что исполнилось пророчество о том, что будут там ходить лисы, там используется пророчество о грядущем освобождении, о избавлении. Чем же коснуться то, что написано в этом месте в Масехет Макот? Ведь первое, что сказал Рабби Акива, и мало того, что он это сказал, он этому радовался. И второе, то, что там сказано в конце, сказали ему его друзья, мудрецы народа Израиля, «Акива нехамтану, Акива нехамтану, Акива, ты нас утешил два раза». Первые слова. Первый человек его радовался. я объясню. Это все очень хорошо. Когда мы видим падение Рима и рассвет Иерусалима, когда мы видим, когда был построен храм, исполнится все пророчества об этом, мы тоже будем радоваться. Но в чем было величие Раби Акива? Он это видел уже тогда. Он видел это уже тогда. И это было настолько ясно это видел, что мог радоваться. Мог радоваться. Знаете, это та же тема, которую мы говорили сегодня на нашей недельной главе. То, что Всевышний обещает, это находится в наших руках. И это была огромная сила нашего народа, когда он даже среди всех гонений, всех изгнаний, нам трудно сегодня представить себе все тяжелейшие гонения, изгнания, погромы, которые наш народ шел по изгнанию, искупляя грехи и для поклонства первого храма, и других грехов, искупляя грехи без причин ненависти второго храма, все эти гонения, все эти погромы, изгнания, народ прошел 5000 лет. С чем он прошел их? С верой и оптимизмом. Наш народ был, есть и будет веселым народом. Почему? Сила нашего народа в том, это в вере. Я в этом, в частности, одно из объяснений стиха. Цадык бы мноси ихья, праведник вера освободит жизнь. То есть вера дает человеку, ценная вера дает человеку истинную силу, истинную радость жизни. Когда мы находимся в состоянии печали, это причина, это показывает о некотором недостатке веры. Я хочу, я не спрота сегодня упомянул, что мы 8 дней до ухода до Йорца Терабитска Зильбера. Хочу немножко сказать несколько слов. Что мы видели, что мы слышали, и как тоже об этом здесь говорил, чтобы показаться об этом еще раз. Есть курьез, как он начинает объявить свою книгу, чтобы ты остался евреем. Есть курьез. Папа его учил его Торе, что вот перевернемся в святую землю. Маленький Исхак спрашивает своего отца, действительно вернемся в святую землю? Говорит, да, конечно. Маленький Исхак Зильбер идет, 8-9 лет, пытается попадать в милицию, когда еще там в Казани дали разрешение поехать своему дедушке в Рагове, что тут легче поехать в Ратиславе. Чудом это не привело к аресту всей семьи и так далее. Сейчас сам начинает книгу показывает курьезную историю. Давайте вдумаемся, что там в этой истории сказано. А папа Рабицака, Рабин Цион Хаим, видел катастрофу. Приход в власти коммунистов, отрыв от Торы, это антирелигиозное насилие. Часто с еврейской секции ВКПБ, потому что Рабицкий называет это Амалеком в своей книге. Это была катастрофа, которая страшнейшая катастрофа. Так не то, что, знаете, всегда, когда мы обучаем наших детей, мы вкладываем то, что мы говорим, кроме слов, есть также та дух, та душа, которую вкладываем в наши слова. Вот, видя всю эту катастрофу, есть масса выхода Тора. Это издевательство и рекция секции МКВБ над религиозными евреями. Вроде бы все гибнет. На вопрос, естественный вопрос маленького мальчика. Папа отвечает с такой уверенностью внутренней. Дело не в выражении, дело не в громкости. Это вопрос внутренней уверенности, что чтобы из силы уверенности, которую папа, когда сын услышал у папы, он бежит искать, как ехать по себе Рождества. Это та сила, которая так необходима всем нам. Если мы уже говорим о нашем учителе Рабби Ицхаке, скажем еще одну вещь. Немножко мы удостоились коснуться подошвы его сандалий, скажем так. Из Рабби Ицхака во все стороны исходил источник веры. Хотя просто поймем эту вещь. Поймем эту вещь. Человек находится в карцере. Жизнь в карцере. Весь Советский Союз был большой тюрьмой. А в лагере это был как карцер. И вот не просто в карцере, а перед процессом, уже время процесса врачей, когда уже готовится в России, в Советском Союзе, величайший погром за всю ее историю. Уже готовы и народный гнев, и поезда, и уже квартиры распределены между работниками милиции и так далее. Что делает Рабби Ицхак Зильбер в ночь Пурима? Он рассказывает о Пуриме. Ему не было Мегилат Эстер в лагере. Он не мог исполнить заповедь защищения. Но то, что можно, все-таки как-то возвестить о чуде Пурима Персума Ниса, он сидел, рассказывал с другим узником о чудесах Пурима. И в конце этого спросили его, что все хорошо, на что будет сейчас со Сталиным. Сказал ему то, что думал. Сталин из плоти и крови. Он сказал, что проживет еще полчаса. Еще 3-4 минуты, так засекли по времени, у него было кровоизлияние в мозг. Я не раз это говорил. Я считаю, что вера в Рабби Ицхака, она погубила Сталина. Когда такое состояние сокрытия лика Творца, человек не теряет уверенности, не теряет веру во Всевышнего, веру в Тору, он от этого ни от йоту не отходит. Это величайшая сила, которая переворачивает весь мир. Это то, что мы видели в нашем учителе Рабби Ицхака, это является самой сутью нашего народа. И, безусловно, что в силу этого Рабби Ицхаке удостоился быть, буквально оживить заново нашу общину, и вернуть нам жизнь веры, жизнь Торы. Я хочу коснуться аспекта, который мы уже упомянули, который нас касается очень, очень сильно. Мы говорили сейчас, что наш народ ушел в изгнание без пророков. Наш народ перенес тяжелейшие катастрофы, в сейчас и последняя катастрофа, тоже без пророков. У нас были величайшие мудрецы Торы, праведники, которые прошли через страдания нашего народа, через катастрофу, и ни на йоту не сдвинулись ни от Торы, ни от веры, и от них заново начал оживать наш народ. Есть огромная сила нашей святой Торы. Тот, кто прилепляется к Торе по-настоящему, он живет в другом мире. В этом мире и сегодня есть храм, и сегодня есть служение в храме. В этом мире есть все. В самой Торе ничего не изменилось. Хотя мы не можем исполнить законы нашей земной жизни, но то, что касается самих законов, постижения их, ничего не изменилось. Точно так же, как причиной изгнания из катастроф это было оставление Торы, там, где нет оставления Торы, там, где наши великие мудрецы и праведники. И не только они, и простые, вроде бы простые евреи, которые прилепили историю до конца. Это та сила, сила Торы, сила веры, которую нам они пронесли ее через все изгнания, через гетто, через лагеря. Лагеря нацистов, лагеря Сталина. И это этот самый проверенный дух. Бицек любил говорить такие слова, проверенный товарищ. Давайте проверенный товарищ. Это много говорить. Когда наш народ проверенный страшнейшими испытаниями, пронес через костры инквизиции, через погромы Хмельницкого, через погромы Черной Сотни, через изгнание, преследование крестоносцев во Франции, в Германии и так далее, через последнюю катастрофу, через издевательство в секции, пронес, передал нам свет Торы и свет веры. Это та сила, которая нас заново оживила. Если мы уже сегодня упомянули книгу Рабби Ицхака, я хочу добавить еще одну вещь. Рабби Ицхак кончает свою книгу вроде бы немножко таким с больным вопросом. Он приводит от имени Хафец Хаима вопрос. Докуда может упасть температура в вольном переводе? Что имеется в виду? Если дедушка был праведным евреем, который ходил учиться, ходил молиться, сынок уже как-то упал, ходит в синагогу, но послабее. А внук уже вообще в синагогу не ходит, одевает тфилин, молится быстренько. А что будет с сыном внука? Проблема очень четкая. Есть у нас понятие «охот шабес». То, что стоит сосуд, который стоит в кастрюле на огне, опять-таки кондишн, первый сосуд, второй, третий. В итоге уже третий уже не варит. Не варит. Все падает. Это вопрос, который приводит Рабби Ицхак в конце своей книги. Докуда может упасть температура? Докуда? Есть один ответ. Когда мы впитываем в себя истинный огонь Торы, Тора – это свет, а Тора – это огонь, Как говорит Тора, это свет. Это включает в себя также укрепление нашей истинной веры, что Всевышний правит миром, и только Он правит миром. Это часть Торы. Это нечто вне Торы. Просто это, чтобы мы впитали в себя то, что то чему Тора нас учит. Когда мы сами впитываем в себя огонь Торы, и свет Торы, и веру, которую мы постигаем через Тору. И мы не просто рассказываем нашим детям или ученикам, а мы передаем им огонь Торы. Мы зажигаем их самих, чтобы они тоже горели этим огнем. Если мы это делаем, у нас это уже не клишини. Не клишини. Когда мы передаем огонь Торы, то этот огонь можно передать и дальше. Поэтому я думаю, что если вдуматься в эти вещи, если мы сейчас думаем не память Рабинского Зильбера, который будет через 8 дней, 9 дней, то нам надо, чтобы наша жизнь, которую во многом мы получили заново, его заслуги, чтобы мы своей жизнью ответили на этот вопрос. Мы прилепились сами к огню Торы, прилепили к огню Торы наших детей и близких, наших учеников, и несли дальше всей нашей общине не просто Тору, не просто уроки Торы, а огонь Торы и свет Торы. Все хорошего.